Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 ноября, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Начинаем подробный разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Сергей Собянин заявил о серьезном профиците рабочих мест в столице. Президент Чехии попросил премьер-министра Российской Федерации объяснить материал «Звезды» о пражской весне. И в Донецкой Народной Республике заявили о спасении Луганской Народной Республики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Профицит рабочих мест в столице составляет 2,5 миллиона. Об этом мэр Москвы заявил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» сегодня в рамках программы «Подъем», в рамках интервью, которое взял у Сергея Собянина Сергей Доренко. Вот отрывок программы «Подъем», слушаем.
Они же приезжают не просто так, а значит, что в Москве есть потребность в них, есть потребность, которая не закрывается самими москвичами. Вообще, профицит рабочих мест в Москве 2,5 миллиона человек. Часть из них закрывается за счет приезжих из других регионов, из Подмосковья, а часть за счет мигрантов. Если сегодня их выгнать, то ситуация будет не очень хорошая. У нас нет никакой задачи их адаптировать. Не надо искусственно такие потоки создавать, как в Европе. Давайте мы их тут пособием нададим, вот здесь вот тут обеспечим их там работой, жильем и так далее. Вот пусть они здесь бедные, серые боги живут. Но каждый должен жить в своей стране, где родился, там и пригодился. Но в конце концов, если есть возможность приехать сюда, в Москву, поработать и заработать, ну пусть приезжают, но пусть приезжают легально, пусть платят налоги, пусть ведут себя подобающим образом. Что ж в этом плохого?
Это Сергей Собянин, мэр Москвы, отрывок сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Он говорит, Сергей Собянин, профицит рабочих мест в столице сейчас составляет 2,5 миллиона человек. И закрывают этот профицит за счет приезжих из других регионов из Подмосковья, и часть при этом закрывают за счет мигрантов. К нам присоединяется президент Федерации мигрантов Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эта цифра 2,5 миллиона как профицит рабочих мест, с вашей точки зрения, ну, это вот то, что на самом деле в Москве на сегодня?
Ну, в Москве на сегодня, на мой взгляд, вообще безработица минимальна, и люди, которые пытаются заполнить рабочие места, сталкиваются с большими проблемами, чтобы их заполнить.
А в чем эти проблемы?
Ну, люди то ли не хотят работать, то ли людей не хватает, то ли, может быть, там не соответствующие зарплаты, но так или иначе я часто слышу, что нужны люди еще.
Хорошо, Собянин сегодня говорит, пусть люди приезжают в Москву поработать, раз уже есть такая проблема с профицитом, пусть приезжают, но пусть приезжают легально, пусть платят налоги, пусть ведут себя подобающим образом. Пусть приезжают легально, получается проблема с этим, получается проблема с выплатой налогов и проблема с поведением. Прокомментируйте.
Ну, смотрите, по поводу проблемы с легальностью, проблемы с выплатой налогов, я бы поспорил. То есть основная масса все-таки мигрантов, находящихся на территории России, я все-таки мыслю, ну, не только Москвой, да, в целом Федерации, они находятся на территории страны легально. То есть количество нелегалов по отношению к количеству легально находящихся, ну, в лучшем случае 1 к 10, а, скорее всего, это меньше. Поэтому основная масса находится, трудится легально. По поводу налогов, за 2016 год мигранты заплатили суммарно налогами и сборами 60 миллиардов рублей. Но я считаю, это огромные деньги, которые пришли в бюджет 100% за счет мигрантов. Тот же самый многофункциональный центр Сахарова планирует до конца года закрыть прибыль в бюджет города Москвы 14 миллиардов рублей. Но это огромнейшие деньги. И утверждать, что налоги не платятся, ну, я считаю, прям некорректно.
Хорошо, с вашей точки зрения, вот эту проблему закрыть профицит рабочих мест в Москве, как можно решить?
Так она решается экономическими методами. То есть мы не можем сделать что-то такое, подписать какой-то документ, чтобы она раз и решилась.
Что значит экономическими методами? Что нужно поменять?
На данном этапе, чтобы закрывались рабочие места, не надо менять ничего, пусть оно все идет само. То есть бизнес отрегулирует зарплаты, соответственно, спрос даст предложение. И потихонечку вся эта ситуация нормализуется сама. Я бы больше уделял внимание просто адаптации, снятию каких-то проблем напряженности. У нас же как часто бывает, что, например, есть миллионы людей, которых устраивает ситуация. Есть, может быть, несколько сотен недовольных, которые громко кричат, что вот мигранты приехали, создают проблемы и так далее, и так далее. Ну, соответственно, во-первых, надо правильно позиционировать СМИ эту проблему, да, что этих недовольных не так много, и чаще всего это люди не совсем психически здоровые. А во-вторых, если есть действительно какие-то проблемы, ну, надо их решать. То есть мы сейчас на данном этапе имеем с мигрантов огромные деньги. Неплохо бы часть этих денег возвращать на обустройство инфраструктуры по адаптации мигрантов, по дополнительному обучению русскому языку, по дополнительным каким-то, может быть, праздничным мероприятиям. Но все-таки надо понимать, что это же тоже живые люди, это не роботы. У нас фактически за счет бюджета города Москвы единственный раз в год проводится праздник Навруз, который, можно сказать, объединяет, да, людей из Средней Азии. В остальное время они предоставлены сами себе. И весьма небольшие деньги на культуру, вложенные в это направление, ну, дадут очень хороший, социальный результат такой по объединению общества.
Хорошо, тогда вот смотрите, 809-й сейчас пишет, он утверждает, что москвичей не берут на работу, мол, попробуйте устроиться в ЖЭК. Я, пишет 809-й, ссылаясь на собственный опыт, очевидно, пробовал, не взяли, сказали, что местные не нужны. У меня, говорит, профессиональное образование. Вы полагаете, что такой ситуации не может быть?
Ну, может, какие-то единичные случаи, связанные с какими-то, опять же, единичными проявлениями, но пусть он тогда, не знаю, скажет, в какой ЖЭК я съезжу, в этот ЖЭК поговорил, будем разбираться. То есть просто когда какой-то 809-й, он бы хоть представился, кто он, что он, то есть, ну, то есть тоже, да?
Но, нет, мы просто в данном случае пытаемся говорить о том, насколько это массовая проблема, и есть ли такая проблема вообще, ведь не факт, что она в принципе существует.
Ну, я считаю, что вот практически по всей Москве постоянно ищутся люди во все сферы обслуживания. У меня на подъезде висит объявление «Требуется электрик, требуется сантехник». Да? Я думаю, что на вашем вполне возможно висит такое же. Если бы 709-й хотел устроиться, он бы точно нашел работу.
Я думаю, что дальше будет вопрос в размере заработной платы.
Безусловно, безусловно. Но мигрант в любом случае, он не может получать сильно меньше местного жителя, он как минимум на стоимость патента. То есть патент в Москве на данном этапе там 4200 рублей. То есть эти деньги он должен просто отдать. Уже защищены местные жители на эту сумму. Плюс он должен платить за снимаемое жилье. Местные жители живут, соответственно, в квартирах, которые у них есть, и платят просто квартплату. А мигрант платит и квартплату, еще стоимость аренды жилья. То есть в любом случае говорить о том, что вот мигранты приехали, работают тут за 10 тысяч рублей, сбивают нам зарплаты, ну, опять же, некорректно. До введения системы патентных сборов я сам поддерживал такую точку зрения. Как только ввели патентный сбор, который абсолютно логичен, продуман, были большие споры, дебаты, но когда его ввели, все, в общем-то, признали, что это очень правильный подход. Это одно из первых серьезных, грамотных управленческих решений на уровне государства в отношении миграционной политики. Поэтому сейчас, если человек не может устроиться на работу, это связано с тем, что, наверное, он плохо хочет.
Я понял. Спасибо, Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, был с нами на прямой связи. Господин Кожинов уже называл эту цифру. Цифру называл и Сергей Собянин сегодня в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Патенты мигрантов приносят Москве больше денег, чем Роснефть, так сказал Собянин. И привел цифру в 14 миллиардов рублей. Это сумма, которую бюджет города получает благодаря патентной системе. Больше того, Собянин говорит, что в следующем году собираются увеличить патенты. Патенты, платежи составят до 16 миллиардов рублей. Профицит рабочих мест в столице, и об этом тоже сегодня говорил Сергей Собянин, напомню, составляет 2,5 миллиона. И, соответственно, значит, эти рабочие места могли бы занимать мигранты, могли занимать приезжие из других регионов Российской Федерации, могли занимать люди из Подмосковья.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Чехии попросил Дмитрия Медведева объяснить материал «Звезды» о пражской весне. Чешский президент и другие члены делегации призвали российское руководство дистанцироваться от материала телеканала «Звезда». В этом материале было написано, что Чехия должна быть благодарна за советское вторжение в 1968 году. А свое выступление на российско-чешском экономическом форуме на Красной Пресне здесь, в Москве, в Центре международной торговли, президент Чехии Земан начал с критики этого материала. И дальше я не знаю, но так говорил Земан. Вчера появился какой-то безумный журналист с куриными мозгами, который сказал, что в 68-м году Россия помогла Чехии, оккупировав ее. Это гнусная провокация прямо в день начала моего визита. И сегодня я попрошу премьера Медведева откреститься и осудить. Меня просят уже некоторые политики дома прервать визит, но я не поддамся на провокации, хотя они могут повлиять на наши отношения. На сайте телеканала «Звезда» 21 ноября появилась публикация заголовок «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 68-й год». Позже публикацию удалили. Представитель телеканала в разговоре с РБК заявил буквально следующее. «К сожалению, не могу подтвердить, была публикация или нет, не могу комментировать». Была публикация или нет, но реакция президента Чехии есть. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев с нами на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Надо сказать, что обычно говорят, что президент Чехии достаточно пророссийски настроенный политик, и вот он говорит такие серьезные вещи. Этот материал стоил такой реакции президента?
Ну, я не думаю, что, понимаете, вообще, так сказать, ворошить старое достаточно сложно всегда, потому что были условия совершенно иные, чем сейчас. Понятно, что наши войска входили, да, это общеизвестный факт. Помогли они Чехословакии в то время или нет, но это достаточно спорный вопрос, поэтому, наверное, сказать, на этом акцентировать внимание не нужно, и тем более поднимать такие темы. Вот здесь я соглашусь, что не надо копаться в тех проблемах, о которых люди не знают или имеют недостаточные представления о форумах, об участии и так далее. Поэтому с точки зрения исторической перспективы, мне кажется, что этого не нужно было делать везде. А что касается господина Милоша Земана, президента Чехии, ну, здесь, наверное, сказать, нужно исходить из того, что его, конечно, задевает эта тема, она достаточно болезненна не только для президента Чехии, но и для многих чехов и словаков. Но почему-то словаков это не так задевает, как чехов. Вот почему-то президент Чехии отреагировал, а президент Словакии нет. Поэтому здесь тогда это была единая страна, а потом они решили развестись. Ну, давайте будем опять копаться, почему, как и так далее. Поэтому мне кажется, что вот подобные вещи, нужно, к ним вообще нужно относиться очень осторожно. Потому что действительно мы жили тогда в другой стране, точно так же, как и Чехословакия, была другой, нежели сейчас. Были совершенно другие условия, поэтому мне кажется, что здесь достаточно много натянутого и надуманного. Но меня, вот я отвечу прямо на ваш вопрос, Милош Земан действительно настроен достаточно оптимистично по отношению к нашей стране и к тем санкциям, которые вводились и вводятся в отношении Российской Федерации. Его высказывания мы анализируем, оцениваем, но практически ведь ничего не меняется. Чехия является страной, членом Европейского Союза. Земан говорит одно, а его министр иностранных дел голосует консолидированно в рамках проводящихся саммитов ЕС, которые проводятся ежемесячно. Но тогда, естественно, возникает вопрос, может, он не президент Чехии, или он не имеет возможности влиять на своих подчиненных. Чехия, по сути дела, поддержала санкции, потому что поддержали все страны Европейского Союза в отношении Российской Федерации.
Я понимаю.
И Чехия здесь не является какой-то страной анахронизмом.
Да,
они голосовали консолидированно. Угу. Поэтому, вы знаете, с одной стороны говорить, а с другой стороны делать.
И все-таки с тем, что вы сейчас говорите о поведении, да, Чехии, поведении президента Чехии отдельно, с этим спорить практически невозможно, но, то есть, по вашей логике, получается, может быть, и правильно бы, если бы он развернулся и уехал?
Ну, это уже его право. Я же не могу отвечать за президента Чехии. Повернулся, ну, приехал, значит, наверное, он же из чего-то исходил. Наверное, это не совсем верно, когда президент страны, такой уважаемый, как Чехия, приезжает с официальным визитом в другую страну, а потом в связи с тем, что были какие-то публикации, он разворачивается и уезжает. Наверное, сказать, это неправильный подход ни с точки зрения дипломатической этики, ни чисто по-человечески или там профессионально.
Вообще,
я думаю, что он поступил абсолютно логично, задав этот вопрос премьер-министру, получил достаточно четкий определенный ответ. И мне кажется, он это и подчеркнул, это его удовлетворило.
И все-таки возвращаясь к самому вопросу, который поднимал материал, который сначала появился, а потом исчез на сайте телеканала «Звезда», если верить средствам массовой информации. Так вот, этот вопрос ведь, собственно, о том, что было в 68-м году. Мы называем это наведением порядка, чехи называют это оккупацией. Вот с этим-то да. Что делать? Или это надо забыть, и вот с этими оценками там и остаться в 68-м году?
Да, с этими оценками нужно остаться в 68-м году и не будировать эту тему, потому что такое количество вопросов и проблем исторических, это достаточно сложно, разбираться должны специалисты, а люди должны, наверное, сказать, анализировать, оценивать уже с позиции сегодняшнего дня, а перенести себя, так сказать, в 68-й год и дать какую-то оценку, это достаточно сложно, поэтому надо остановиться. Это касается, кстати, целого ряда других проблем, не обязательно связанных там с Чехией или событиями 68-го года. Остановитесь, господа, занимайтесь конкретными делами, сегодняшними. И с оптимизмом смотрите в будущее.
Спасибо. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, был с нами на прямой связи, к чему вообще была приурочена данная статья, задается вопросом 222-й даты, мол, никакой рядом нет, и получается, что это чистая провокация. Предположение 222-го. Пьеро пытается объяснить разницу между оценками тех или иных политических событий со стороны чешского правительства, к примеру, и чешского президента. Пьеро пишет: Чехия — парламентская республика, там власть у премьера, поэтому и Министерство иностранных дел расходится со словами президента. Армен Сарксян считает, что в данном разговоре обязательно нужно подчеркнуть, что это были в 68-м году не наши войска, а войска Варшавского договора. Так или иначе, президент Чехии вчера просил премьер-министра Российской Федерации Медведева отдельно объяснять материал телеканала «Звезда» о пражской весне.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сотрудники Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МГБ Донецкой Республики заявлении. Дальше цитата. «Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках». Отмечается, что украинские агенты из числа чиновников самопровозглашенной ЛНР целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик Донбасса. Напомню, в Донецкой республике говорят, что спасли Луганскую республику. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Луганске, он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, все-таки, что сейчас происходит в Луганске?
Ну, знаете, сегодня я наблюдаю, что военных и техники на улицах стало значительно меньше. Возможно, это связано с тем, что, по слухам, Игорь Плотницкий сейчас находится не в республике. Сегодня появлялась информация о том, что его кортеж в сопровождении машин полиции выдвинулся в сторону границы с Россией. Какого-то открытого противостояния сейчас нет. Собственно, все разногласия, они лежат в политической плоскости и в юридической. Хотя вот эти противоречия между главой Луганской Народной Республики и главой МВД, они не сегодня родились, то есть они имеют под собой определенные корни. Но почему я лично не называю происходящее государственным переворотом? Только потому, что до сих пор глава МВД ЛНР Игорь Корнет не подвергал сомнению легитимность избранного главы ЛНР Игоря Плотницкого. То есть он не говорит о том, что Плотницкий агент СБУ, он не говорит о том, что Плотницкий там враг и должен уйти. Этого нет. То есть он просто считает, что его незаконно уволили с должности министра внутренних дел, поэтому он продолжает выполнять свои обязанности. И еще один очень важный момент состоит в том, что за Игорем Корнетом стоят сейчас практически все силовые структуры республики, плюс силовики, приехавшие из Донецка. За Плотницким, ну, насколько мне известно сейчас, кроме личной охраны, никаких силовых структур нет.
Тогда, возвращаясь к тому, что вчера говорили на уровне слухов, а сегодня, по сути, вот этим заявлением Министерства государственной безопасности ДНР подтверждается. Вчера говорили о том, что, мол, Донецк, по сути, пытается присоединить к себе Луганск. Теперь выясняется, что Донецк действительно не отрицает, что они наводят в Луганске порядок. Так пытается присоединить или нет, по-вашему?
Ну, я слышал вчера и выступление командира батальона Брянка СССР, который просил Захарченко присоединить. Но мне кажется, что такой процесс, в принципе, сейчас невозможен, потому что есть минский формат, в котором никакая объединенная ДНР и ЛНР не прописана. То есть есть люди, есть подписанты, есть Захарченко, глава ДНР, есть Плотницкий, глава ЛНР. Опять же, из-за того, что он является участником Минского процесса, сейчас его нельзя отстранять от должности. Поэтому в рамках вот этих форматов ни о каком объединении говорить нельзя. Ну и хотя заявления такие идут, и слухи такие ходят по республике, и я не буду кривить душой, многие в Луганске хотят такого объединения, я имею в виду обычных простых жителей, потому что уровень жизни в Донецке, уровень зарплат, уровень пенсии там выше, а здесь, в Луганске, атмосфера традиционно несколько депрессивная.
Да, теперь, возвращаясь к тому, что, собственно, уже мы обсуждали, вы говорите, что появлялись сообщения о том, что Плотницкий уехал из Луганска, но все-таки формально он остается руководителем Луганской Народной Республики.
Формально он остается, да, но, как уже заявляли в МВД ЛНР, претензий к нему нет, претензии основные к его окружению.
А эти фамилии называются, кстати, да? К тех, кому есть претензии в окружении Плотницкого?
Повторите вопрос.
Фамилии тех, кто, кому есть претензии в окружении Плотницкого, называются?
Ну, называется и руководитель администрации Тейцман, называется глава, гендиректор ГТРК ЛНР, сейчас, к сожалению, не вспомню фамилию, называется фамилия начальника службы безопасности Плотницкого. Но вообще вот вчера я разговаривал с Корнетом, он мне сказал, что задержаны сейчас около 10 человек, среди которых, надо полагать, есть и генеральный прокурор.
Ну, то есть практически все окружение, тогда получается практически все окружение Плотницкого.
Ну, в общем, да, то есть, если Плотницкий останется у власти, то власть это будет номинальная, потому что своих людей в его окружении у него, ну, вероятно, не останется.
Хорошо, тогда, собственно, к тому, как живет Луганск на фоне всего того, что происходит в руководстве республики. Говорили о том, что возникают проблемы с мобильной связью, говорили о сбоях в телевещании. Теперь все нормализовано?
Ну, связь здесь давно с перебоями, то есть перебои, они не связаны с тем, что сейчас происходит. Телевидение работает, у меня в гостиничном номере около 30 каналов не работало. Одно время КТРК ЛНР, не знаю, заработало ли оно сегодня, потому что еще не было возможности включить телевизор, но как бы вся инфраструктура работает, школы работают, магазины работают, кафе работают. Вот сегодня по рынку прошелся, люди торгуют.
То есть, люди торгуют, обсуждая то, что произошло с Плотницким и Корнетом, или люди торгуют, как если бы ничего не произошло?
Я не прислушивался, что они обсуждают. Я с обычными людьми разговаривал. Здесь мнение делится, но, как мне показалось, общественное мнение все-таки больше на стороне Игоря Корнета. Ну, возможно, это связано с тяжелыми условиями жизни, а всегда в своих бедах же кого винят руководство. Вот, собственно, они видят, что в Донецке жизнь лучше, а здесь жизнь хуже, и, так скажем, Игорь Плотницкий не очень популярен в среде простого народа.
Правильно ли я вас понял, что люди, когда с ними говорят, рассматривают Корнета как представителя Донецка?
Нет, я такого не говорил.
Но вы сказали, что они поддерживают Корнета, потому что в Донецке получше.
Нет, они не любят Плотницкого, потому что в Донецке получше.
Понятно.
Вот, и поэтому в этом споре между двумя мужиками они на стороне того, который, ну, как бы не виноват в том, что у них низкие пенсии.
Спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Луганске, был с нами на прямой связи сегодня. В Донецкой Народной Республике заявили о спасении Луганской Народной Республики. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 23 ноября, 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во Франции суд предъявил обвинение бизнесмену Сулейману Керимову. Производители лекарств в России уведомили о риске исчезновения из продажи дешевых препаратов и в Государственной Думе предложили установить в стране день распродаж продуктов питания.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Суд во Франции предъявил российскому миллиардеру, члену Совета Федерации Сулейману Керимову, обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Рейтер уточняет, что максимальное наказание по этим обвинениям по французскому законодательству до 10 лет лишения свободы. А суд постановил, избирая для обвиняемого меру пресечения, что Керимов может остаться на свободе, но во Франции. Он должен сдать французским властям свой паспорт, внести залог в размере 5 миллионов евро. Так, во всяком случае, сказал прокурор Ниццы Жан-Мишель Претер. Бизнесмену запретили выезжать за пределы департамента Приморские Альпы. Он не может вступать в контакт с несколькими людьми, список которых прокуратура составила, но уточнить отказалась для публики. Кроме того, его обязали в местную полицию несколько раз в неделю приходить отмечаться. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко с нами на связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера, во всяком случае, дело Керимова наделало много шуму, и Министерство иностранных дел выступало с соответствующими заявлениями, и многие российские политики с заявлениями выступили. Как это можно объяснить? Многие ведь говорят, это дело Франции.
Ну как дело Франции? У нас это... дело и России, потому что все-таки это... депутат парламента, это член Верхней Палаты, ну и плюс бизнесмен, у которого, в общем-то, большое количество, в том числе и государственных задач.
Тогда, если это депутат парламента, если мы возвращаемся к тому, о чем вчера говорили в Министерстве иностранных дел, у него есть дипломатический паспорт, который, правда, теперь непонятно, то ли был при нем, то ли не был при нем, тогда это более серьезный скандал, он должен сегодня продолжаться, как кажется.
Ну, он и продолжается.
Чем все закончится тогда?
Ну, я не знаю. Зависит же от объективных вещей, в частности, так сказать, от того, какие обвинения в итоге будут предъявлены, насколько они... то есть тут же вопрос чисто юридический, который мы со стороны оценить не можем.
Да, мы не можем оценить, но мы видим, что явно юридическое толкование этого вопроса разнится. В Российской Федерации смотрят на эту историю с одной стороны, во Франции совсем по-другому. Они говорят, дипломатическое, вот этот дипломатический статус депутата работает только тогда, когда они едут в командировку. Здесь депутат в командировку не ехал. Вот на это нужно обращать внимание, когда речь идет о внешней политике, по сути.
Нет, ну, слушайте, что такое нужно, не нужно обращать внимание? Ну, то есть, по сути дела, сегодня обесценился мандат, ну, точнее, не то, что обесценился, но снизилась стоимость мандата члена Совета Федерации, потому что стало понятно, что он не дает дипломатического иммунитета. Но это не очень хорошая новость для бизнесменов, которые становятся членами Совета Федерации. Вот. Что касается того, нужно ли нам с вами обращать внимание, нам с вами не нужно, нас с вами это не касается.
Но это касается взаимоотношений двух стран. Насколько далеко может этот скандал зайти с точки зрения отношений Российской Федерации и Франции?
Ну, отношения и так, в общем-то, не очень. Ну и давайте вспомним, как в начале года российские средства массовой информации с государственным участием атаковали Эммануэля Макрона, затрагивая его и финансовые дела, биографию, личную жизнь и вопросы его сексуальной ориентации. Поэтому я думаю, что, в общем-то, у Эммануэля Макрона есть много вопросов по отношению к властям Российской Федерации и к людям, имеющим в России официальный статус. И у него есть все личные причины для того, чтобы в подобного рода историях занимать максимально жесткую позицию.
Но вы говорите о том, что это может быть позиция Эммануэля Макрона, то есть президента Франции и конкретно Франции. Но многие сейчас начинают говорить, что это своего рода предупреждение о чем-то, что начнет действовать не только на территории Франции, но и на территории других стран Европы, к примеру, в феврале 2018 года. Это предупреждение российской элите, мол, дальше будет хуже.
Не, ну давайте так. Во-первых, у нас было уже несколько прецедентов, когда высокопоставленных российских чиновников задерживали за рубежом. Управ делами президента господин Бородин. Бывший министр атомной энергетики Адамов. Плюс в этой истории, конкретно по Керимову, я так понимаю, что там ключевую роль играют американцы. То есть французы выступают в роли, так сказать, там, технического оператора, но запрос был со стороны американских правоохранительных органов, и дело вели они. Но я думаю, что не совсем правильно увязывать это с февральскими очередными санкциями против ближайшего окружения Путина, хотя я думаю, что они будут очень болезненными. Но, в общем-то, я думаю, что, конечно же, вот эта вот история с Керимовым, это некая часть системной работы по давлению на российские элиты.
Скажите, с вашей точки зрения, будет ли большим скандалом, если выяснится, что член Совета Федерации не пользуется дипломатическим паспортом, но при этом претендует на такой дипломатический статус, или, к примеру, что член Совета Федерации окажется налоговым резидентом Франции, то есть получится, что он, как я понимаю, больше живет во Франции, чем в России?
Ну, первое, это нам пуха какая-то, какая разница, по какому паспорту он вылетел, у него паспорт по-любому из них вылетает. А что касается того, что член Совета Федерации является налоговым резидентом Франции, да, это скандал, потому что вообще-то это нарушение российского законодательства.
Но это пока еще не подтверждено и ходит только на уровне слухов.
Да, конечно.
Спасибо. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» и политолог, был с нами на прямой связи. Суд во Франции предъявил обвинение бизнесмену Сулейману Керимову. Надо сказать, что Керимов не только бизнесмен и миллиардер в России, он также член Совета Федерации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Питера почему-то вспоминает «Мистрали», которые нам не отдали французы. 404-й вспоминает эту историю, когда пишет нам на телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Через смс на номер +7 925 48 94.8 нам написал Николай 312-й, который предвосхищает, с его точки зрения, будущую операцию изъятия Керимова из Франции. Ну и Мартин 685-й пишет, если он резидент Франции, то придется отвечать по закону. Но вот пока, во всяком случае, утверждение, что он резидент Франции, не прозвучало. Это ходит только на уровне предположений. Следующая тема – предположение другого характера. Производители лекарств уведомили Государственную Думу о риске исчезновения из продажи дешевых препаратов. Участники рынка утверждают, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование для соблюдения новых правил введения маркировки. Письмо от имени 10 российских производителей лекарств направлено в адрес спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. РБК цитирует документ и утверждает, что копия письма есть в распоряжении агентства. Под обращением подписались, к примеру, Marbio Farm, компания «Органика», «Озон», Кировская фармацевтическая фабрика и многие другие. Производители отмечают, что не выступают против введения маркировки лекарств 2019 года, но просят увеличить переходный период. Иначе, как сказано в письме, существует высокий риск роста цен цен на лекарства и сокращение ассортимента, но, как вы понимаете, прежде всего за счет недорогих лекарств. Сегодня, буквально через несколько минут, в Думе начинается встреча по этому поводу. Туда приглашены люди, которые, собственно, подписывали это письмо, которые выступили вот с таким предупреждением для депутатов Государственной Думы. И Борис Шпигель, председатель Совета директоров компании «Биотек», один из тех, кто сегодня будет встречаться с депутатами. Борис Исаакович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а в чем проблема?
А проблема заключается в том, что вся регуляторика, которая происходит в последнее время на фармацевтическом рынке, она направлена прежде всего против пациента. В частности, принимаем сегодня, обсуждаем сегодня изменения 61-й закон о обороте лекарств, часть о маркировке лекарственных препаратов. Маркировка не даст никому ничего, кроме ухода с рынка дешевых лекарственных препаратов, закрытие отечественных заводов с низким сегментным уровнем производства, соответственно, аптеки также не готовы. Теперь до сих пор не проведен эксперимент. Европа готовится к этому уже 9 лет, и никак не ведет это у себя. Мы же хотим это вести год. Мы, в общем-то, может быть, готовы обсуждать маркировку, если нам скажут, допустим, делается, в общем-то, и какой, прежде всего, какую пользу, прежде всего, принесет старику или старушке. И покажите мне одного старика или старушку, который может пользоваться смартфоном и с помощью его обнаруживать происхождение того или иного лекарственного препарата. Вот, собственно говоря, если коротко, то те проблемы, которые, стоят за этим вопросом. А самое главное, это то, что я считаю, что как и во время обязательной сертификации, определенная группа людей просто хочет на этом нажиться. Вот, собственно говоря, и все.
А чего вы ждете от сегодняшней встречи?
От сегодняшней встречи я жду разума и того, чтобы, наконец, депутаты подумали прежде всего о простых людях.
Спасибо, Борис Шпигель, председатель Совета директоров фармацевтической компании «Биотек», был с нами на прямой связи. Итак, совсем скоро, так придумали депутаты, среди прочего, они тоже выступали за это, совсем скоро можно будет проверить каждое лекарство по упаковке. Но вот вы приходите в аптеку и можете, подставив смартфон к упаковке, посмотреть, насколько это правильное, реальное, настоящее лекарство. А производители говорят, на такую упаковку нам придется потратить довольно много денег, и от этого, прежде всего, дешевые лекарства сильно подорожают. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, депутаты говорят, надо, чтобы потребитель лучше был информирован. Производители говорят, но потребителю придется за это заплатить. 7373948, телефон прямого эфира, чья позиция в данной ситуации вам ближе. СМС-портал +7 925 48 94 8, прямой эфир 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я, конечно, поддерживаю, в общем-то, Бориса Шпигеля, и, во-первых, и как потенциально мы все можем быть пациентами, но и даже с точки зрения не меня, а других, и как врач по своему специальности и образованию. Потому что то, что действительно вот он только что продемонстрировал, фактически они хотят показать нынешние власти российские, что они святее европейских стандартов. То есть еще в Европе это не внедрили, и он же объяснил, что упаковка будет дороже самих лекарств. То есть
пусть теперь у нас, значит, из-за этого... Смотрите, алло, вы слышите? Алло. Вы меня слышите?
Да-да-да, слышу.
Так вот, смотрите, другой слушатель вам сейчас пишет, это что, на штрих-код в приложении много денег надо потратить?
Нет, там, понимаете, не только штрих-код, там должны быть установлены не просто штрих-код, а познавательные, которые будут идентифицировать не просто как бы само лекарство, ведь здесь упаковка, которая будет... ну, грубо говоря, привязана к самим лекарствам, непосредственно к этому. То есть невозможно упаковку, иначе говоря, поставить такую, что это просто штрих-код. Это более сложная упаковка, если примитивно говоря, чем для продуктов. Потому что продукт, конечно, тоже может быть ядом, но лекарство это вообще 100%. Если это совершенно не то.
Это не просто штрих-код, говорит Святослав. Еще раз напомню, 656-й не может понять, а что такого. Нанести штрих-код это недорого. Сильно не дороже не должно стать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Прошу.
Я поддерживаю как раз введение этой системы исключительно потому, что, допустим, пример бабушки абсолютно неуместен, потому что помимо бабушек многие другие болеют. У каждой бабушки есть внук, который может посмотреть. Даже могу по себе сказать.
Не-не-не, вам же говорят не об этом, а они говорят, да, это сработает, только в результате то, что для бабушки, то, что для не самых богатых людей или, наоборот, самых бедных, то, что называется самыми дешевыми лекарствами, может вообще пропасть или сильно подорожать.
Ну, неправду они говорят, только потому, что, извините, даже сейчас в любом магазине тоже кричали продавцы, что как, новые системы, отчет в налоговую. Сейчас любой человек отсканировали, поняли, отчиталась фирма, не отчиталась. Крики были ровно такие же.
Но система при этом все жалуются такая на рост цен из-за этого.
Рост цен, просто им этим заниматься не хочется. А лекарств, те же антибиотики...
Но вы же не будете отрицать, что рост цен от этого есть.
Незначительный.
Хорошо.
Но 7-3-7. Я понял. Будет в разы.
Я понял. Зато мы будем знать. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, город Москва.
Прошу.
Знаете, ну вот с моей точки зрения, надо сделать так. Кто хочет купить проверенное лекарство, тот покупает по сертификату, там, ну, по специальной упаковке. Но для тех, у кого нет денег на достоверность проверки этой информации, да, там, по лекарству,
но так не бывает.
По цене дешевле.
Но так же не бывает, вы же понимаете. На государственном уровне системы, в которых можно участвовать, а можно не участвовать, вводить не, ну, не получится.
Нет, ну если думать о народе, то вот такая точка зрения мне была бы, ну, более приятная, более приятная.
А если думать не только о народе, но и о том, как это для народа сделать?
Тогда это больше, наверное, знаете, для чего? Для того, чтобы как больше прибыль заработать для
понятно
этих же компаний.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Только вот компании говорят, что с прибылью у них не получится. Здравствуйте.
Ну да, я тоже думаю, что это лишнее усложнение. У нас, в принципе, многие сферы, в том числе и выпуск лекарств, достаточно регламентирован. Есть ГОСТ, ТУ. Если, в принципе, выборочно проверять по ГОСТу эти лекарства, то какие там штрих-коды нужны? А получится, что бабушка, она в любом случае каким ни смартфоном не владеет, она никак это не сможет этим воспользоваться.
Хорошо, тут я понял, тут еще другая проблема. Вы часто, приходя в магазин, вот прям специально, сейчас же можно проверить любой товар, да, вот на соответствие. Вы приходите в магазин и начинаете проверять колбасу, сметану, молоко и так далее. Вот будет ли работать эта система с точки зрения потребителя, это вообще отдельный вопрос. Этим надо заниматься. А с другой стороны, зачем существует аптека? Аптека, по идее, должна продавать то, что можно продавать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, нужно не системы проверки делать, а прекратить, во-первых, возможность печатать любые упаковки на лекарства в наших типографиях, что не делается ни в одной стране мира.
То есть надо печатать
кроме
это не
того,
в наших типографиях,
того,
что ли?
Нужно сделать оптовые базы, их во Франции, в Германии несколько штук, а у нас их тысячи. На оптовых базах можно все контролировать.
Понятно, контролировать нужно, но нужно сделать так, чтобы было меньше мест, где все это сосредотачивается. А с информацией, пишет 810-й, что нет, без врача и не разберусь. А, во, 810-й, да мне дай такую систему, я даже все равно без врача не разберусь в аптеке, когда правильно это лекарство или нет. Сэм в шоке, 222-й, так подписывается и пишет, почему меня вынуждают иметь смартфон, пусть ставят аппараты в аптеках для проверки. Сэм, вы понимаете, да, что если аппараты еще туда добавить, это станет еще дороже с точки зрения лекарств. Или вы готовы? Не надо цену повышать, надо подвинуться по прибыли производителям, знаю изнутри, эта возможность есть, пишет 700-й. При том, что все производители, вот как один, говорят, что с прибылью у нас не очень хорошо. Подорожание лекарств похоже на геноцид, пишет 235-й, геноцид беднейших слоев общества. Напомню, производители лекарств сегодня, вот буквально через 7 секунд собираются уведомить, через 7 минут, извините, собираются уведомить государство Думу о риске исчезновения дешевых препаратов. С 2019 года запланировано введение новой маркировки лекарств, и, говорят производители, будут сегодня убеждать в этом депутатов, в результате, в нынешних условиях, это может привести к росту цен на лекарства и сокращению ассортимента лекарств, прежде всего, за счет недорогих.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем депутаты как раз и думают над тем, что как сделать так, чтобы отдельные товары были дешевле. Вот, например, депутат Василий Власов обратился к министру промышленности Денису Мантурову и просит рассмотреть возможность учреждения в России «Белой субботы». Разработать такие документы, согласно которым в магазинах будут специальные дни распродаж продуктов питания. Введение дня распродаж продуктов питания отечественного производства, полагает депутат Власов, поможет поддержать производителей. Власов отмечает, что «Белая суббота» в России должна действовать по аналогии с «Черной пятницей». В России и не только в России, ведь такое существует, когда дни скидок, скидки серьезные, и, как поясняет депутат, в такие дни производители товаров и услуг получают огромные прибыли. То есть, по мнению депутата, это еще и выгодно для тех, кто торгует. Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот эта идея депутата Власова, насколько она, к примеру, выгодна вам?
Вы знаете, с учетом того, что все-таки на сегодняшний момент уже большая часть продуктов питания, которые представлены на рынке, они отечественного производства, и сконцентрировать внимание именно на российских продуктах, здесь вопрос в деталях. Концентрировать внимание на большей части продуктов питания, как это сделать? То есть, что касается реализации, на самом деле большой вопрос.
А поясните историю, потому что ведь депутат говорит о том, что если в какой-то определенный день будут снижать цены на продукты, это, во-первых, будет выгодно потребителю, во-вторых, это будет выгодно производителю, потому что потребители-то набегут и расхватают.
Ну вот представьте, если 85% продуктов питания на сегодняшний момент в магазине уже отечественного производства, вряд ли можно себе предположить, что именно в этот день набегут и расхватают именно все те продукты, которые российские. Вопрос, как дифференцировать продукты?
Ну как, очень просто, те, которые российские, мы будем снижать на них цены, и люди их разберут.
А почему мы думаем в данном случае, что это будет выгодно производителю? Потому что розничная сеть, конечно же, захочет получить все скидки за счет производителя, скорее всего, а не отказаться в этот день от своей наценки.
А почему тогда работает «Черная пятница», говорит депутат Власов, а «Белая суббота» не будет работать?
Вы знаете, у нас в свое время в СССР был такой замечательный четверг рыбный. Помните еще?
Наверное? Конечно.
Вот. Причин было на самом деле много. Ну, наверное, основная причина была, безусловно, в том, что в этот момент времени не было достаточного количества мяса с точки зрения его товарного производства.
Ну, а рыбу надо было реализовать еще.
Тем не менее, да. Идея очень была внятная с точки зрения того, чтобы была концентрация фокуса внимания аудитории конечного потребителя на конкретной продуктовой категории. Да? И в этот момент времени производители, скажем так, могли бы более широко, скажем так, демонстрировать свой ассортимент и действительно предлагать особые условия. Поэтому идея в целом, наверное, она интересна, но есть ощущение, что она на сегодняшний момент, в принципе, крайне сырая.
Понятно, спасибо. Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов, был с нами на прямой связи. В Госдуме, напомню, предложили установить день распродаж продуктов питания в России. Иван Меркулов говорит, что может быть в этом что-то есть, но на данный момент идея кажется сырой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Меня Владимир зовут, я из Москвы звоню. Вы знаете, я вот слушаю вот эти все предложения наших депутатов. Звучат они все неплохо, только к нашей жизни повседневной они никакого значения не имеют, потому что, вот, например, в настоящий момент давно уже не секрет, что наши продукты в магазинах, они необоснованно дорогие в том плане, что их, скажем так, закупочная цена и цена, которая выкладывается после, скажем так, в розницу, она там стоит в 200 раз превышает там цены, и это неоднократно показывали, в том числе и в новостях об этом говорили, и в СМИ об этом говорили, короче, везде. То есть я хочу только одно сказать, что, может быть, такие распродажи будут. Они, собственно говоря, и сейчас есть эти распродажи. Только эти распродажи, они, как сказать, они как мираж. То есть они как бы на бумажке-то они есть. А в действительности, на самом деле, их нет.
Слушайте, они в кармане реально... Не-не-не-не, они в реальном кармане есть. Если вы покупаете товар на 15 рублей больше, значит, у вас в кармане на 15 рублей больше.
Ну, вы поймите, эти 15 рублей туда уже заложено. Там уже даже не 15 рублей, там гораздо больше заложено.
Есть совершенно разные взгляды на это. Продавцы как раз говорят, что у них не так много дохода. Я не против тотальных распродаж, пишет Игорь Беспрозванный. Вопрос, зачем для этого отдельный закон, чтобы предприниматель сам не справится. И об этом многие, кстати, пишут. 879-й, например, написал: «Магазины без депутата додумались, уже и так есть акции на товары со скидкой». Прямо сейчас разговор о московских пробках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Где едете, что за окнами вашей машины, прямо сейчас дозванивайтесь. 7373948. Традиционные 5 баллов с точки зрения Яндекса. Но, может быть, вы как-то поподробнее опишите одну из московских пробок. На удивление, неплохо едет сегодня шоссе энтузиастов в районе Лефортово. Но вот что касается третьего кольца, то тут стандартная история. Здесь в районе Беговой вы остановитесь, и стоять вам до Савеловского вокзала, если едете по внутренней трешке. А Садовое кольцо тоже традиционно останавливается где-то в районе Курского вокзала, даже чуть раньше. Там, где съезд на Яузу, вы остановитесь, если это внешнее Садовое кольцо. И без движения или с очень медленным движением будете проводить время до проспекта Мира, до поворота на проспект Мира. 7373948, телефон прямого эфира. О других пробках можете рассказать в прямом эфире, но у вас, правда, совсем немного времени осталось. 7 минут, 7 секунд. Не успеваете. Поэтому я вот еще что скажу. Внешнее третье кольцо останавливается в районе Лужников. Там очень плохое движение. Прямо сейчас новости.